видел 2000 лет назад, за то, что мы знаем, что не будет ни скорби, ни слез, все пройдет, за то, что мы знаем, что эти страдания, которые у нас есть, они кратковременные, и та слава, которая откроется, она, это будет то, что будет с нами вечность, ее даже невозможно описать. Мы знаем, что это все будет, что это все будет. И мы славим Тебя и благодарим за эту надежду, которую Ты нам дал. И я прошу Тебя, благослови сейчас то, что мы будем читать Твое Слово, чтобы оно действовало в нас и внутри нас, и на нас, чтобы оно вело нас к переменам, чтобы мы все радостнее и радостнее могли ждать этого Иерусалима. Я прошу Тебя, Духом Своим Святым, действуй через Свое Слово в нас сейчас. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Дима, поправь мне вот эту, перещелкни ее. Она в другую сторону. Мы сейчас с вами, у нас сегодня особенный день, у нас сегодня будет вечеря, и мы будем вспоминать о страданиях Иисуса Христа, мы через эту вечерю будем показывать. Я хотел бы перед тем, как мы перейдем к тексту, который мы будем рассматривать, или к нескольким текстам, я хотел бы одну интересную еще вещь сказать. Если вы помните, мы в прошлый раз говорили о Иерусалиме. Сейчас его посмотрим, пока посмотрим на это все. Я хотел бы еще одну напомнить. Откройте 1 Коринфянам. Интересно, как Павел пишет Коринфянам, как он говорит о церкви. Дело в том, что Иисуса Христа нету сейчас на земле. В теле он одесную Бога написано справа. Одесную – это в правая рука. Кто с правой руки находится, это тот, кому вся власть дана. То есть он сидит по правую руку. И Иисус Христос сейчас находится одесную по правую руку Отца Своего Небесного на небе. Но на земле есть Дух Святой, или Дух Христов написано. То есть Христос через Духа Святого пребывает в людях, везде, где Он есть. То есть в теле Он на небе, а через Духа Святого здесь на земле. Верующих между неверующими, побуждает неверующих каяться и так далее, и так далее. Нас ведет, и это уже другая тема совсем. Интересно, что Иисус Христос все-таки в теле находится, и этот дух каждый дух приобретает какое-то тело. Да? Вот у нас есть дух. И Иисус Христос тоже здесь взял тело одно, здесь на земле. И Он говорит, я своим духом нахожусь в одном теле. Я сейчас распутаю все, что кто думает, что Он сейчас говорит, непонятно. Библия называет церковь Иисуса Христа телом Иисуса Христа. То есть он находится в теле в своем, в котором он воскрес, он находится на небе. Но в церкви он тоже как подобно телу своему находится. То есть, другими словами, человек, придя в церковь христианскую, должен увидеть Иисуса Христа в этой церкви. Это значит, у этой церкви есть руки, ноги. Иисус говорит об этом 1 Коринфянам, вы можете открыть 12 глава, где он конкретно говорит об этом. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, возможно, еще много здесь об этом написано, я прочитаю. «Ибо все мы одним духом, у вас открыто, у вас написано «крестились», это греческое слово, которое стояло там, баптицио стоит, «погрузились», я его перевожу на русский язык, на русский язык слово «крестились», «погрузились». Погрузились в одно тело, «getauft wurden», да, по-немецки написано. По-немецки понятно сразу, что окунули до конца. Иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. В какое тело погрузились? То есть Дух Святой берет человека и помещает его в какое-то тело. Körper, Leib по-немецки написано. И дальше он говорит, тело же не из одного члена, но из многих. Потом 14 стих. Потом он объясняет, как расположил Бог члены, 18-й. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. То есть, если кто-то из нас хочет что-то делать, то это единственное может быть, функционировать здесь, если Христос это генемит, или если Он это разрешит. И дальше он пишет, Если бы все были один член, то где было бы тело? То есть он конкретно берет церковь, апостол Павел, и рассказывает, у него есть глаза, у него есть ноги, все члены, как у тела, как нормальный ляп, нормальный керпа, нормальное тело. 1 Коринфянам 12 глава, я читаю сейчас. У него есть у этого у человека. 21 стих. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». То есть мы смотрим на других и говорим, ну почему он не делает так, как я делаю? Да? Потому что он глаз. И он не может брать и нести. Или это рука. Она не может смотреть. Ей надо, чтобы кто-то видел и сказал ей, куда через мозг сказал ей, да, куда идти надо. 22. «Напротив, члены тела, которые нуждаются слабейшими, гораздо нужнее». Вы можете дома прочитать этот стих, это место, оно потрясающее, 12 глава Коринфянам. Я вообще не про это речь веду. Я к чему сейчас веду? Я веду к нашей проповеди. 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Я, может быть, когда-нибудь сделаю на эту тему проповедь. Вот именно на вот этот стих 25, и тогда мы подробно о 12 главе поговорим. 26. «Почему? Поэтому страдает ли один член? Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены». И 27. Это, посмотрите, что написано. «И вы, тело Христово, а порознь члены». То есть апостол Павел подводит это к концу и говорит, вы все вместе, вот он пишет в Коринф, возьмите нашу поместную церковь, вы тело Христово, а порознь члены. Мы иногда, когда говорим «члены церкви», у нас подразумевается где-то сзади такая коммунистическая организация, где члены, подписи, взносы. Он не об... Вы заметили, он вообще не про это говорит. Он вообще про другое пишет. Одна вещь. Вы – тело Христово. То есть Дух Святой живет в нас, и мы составляем одно тело. А порознь – члены. Теперь послушайте дальше. Теперь переверните одно. Еще одно, 10 глава. Что здесь написано? 10 глава, 16 стих. С 16 я читаю. Коринфянам. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Про какое здесь сейчас тело написано? Про Христа. Посмотрите, как интересно... Павел пишет, в 11 главе будет о вечере он говорит. Посмотрите, как он, 10 глава, начинается тело Христа. Вот смотрите еще раз. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» По-русски называется причастие. Причастники становимся. То есть мы говорим, что мы говорим фактически? Я имею с этим Христом общее, я к нему принадлежу, и я кусочек его тело. И поэтому я беру этот кусочек хлеба, беру его, говорю, Господь, это хлеб, символ твоего тела, и я его беру и ем, говорю, потому что я кусочек твоего тела, член твоего тела. Смотрите, как интересно Павел пишет 11 главу про вечерю, ставит ее в рамки. 10 глава он пишет, хлеб – это тело Христово, 12 глава – вы тело. Вот интересно, а между этим идет речь о вечере. Теперь послушайте в 11, что он говорит. 28 стих. 27, 11 глава. «Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Это кто? Сейчас попробуем выяснить. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Посмотрите, как интересно. Первый раз тело Христа, второй раз тело Господне, третий раз вы тело Христа. Интересно, да? Посмотрите, как Павел связывает это все. Он говорит, церковь – это тело Христа. Если ты находишься в церкви, когда ты берешь хлеб, вечерю, в этот момент происходит что-то удивительное, что ты сейчас показываешь всему видимому и невидимому миру. Ты говоришь, что я беру этот прообраз от тела Христа, который страдал за меня, умер, побиваем был святой за грешный. Я беру этот кусок, говорю, Христос, это не Христос, да, я молюсь, я говорю, Христос, вот этот кусочек, это символ твоего тела. Я его сейчас съедаю и говорю тем самым, что я имею к этому телу, к поместному, какое-то отношение. И то тело, оно для меня тоже не безразлично. Я в этот момент вспоминаю стих «Будьте святы, потому что я свят». Это обязывает многим человеку. Поэтому, когда у нас вечеря, мы говорим, если у кого-то нет мира с Богом, нет мира с людьми, если кто-то в каком-то грехе сидит и понимает, что он не может вылезти оттуда, ему нужна помощь. Мы говорим, лучше воздержитесь. Лучше остаться сидеть, все равно кто что будет думать про меня. Мне главное, что про меня думает Христос, чем в этот момент взять и сказать, Христос, я тебе принадлежу, ты умер за меня на Голгофе, я к этому телу принадлежу, но с этим телом ничего не хочу иметь общего с церковью. Это понимаете, насколько связано тело Христа с телом вот здесь, с нашей церковью, вот с нашей поместной церковью. Если я беру вечерю и ем, я говорю, я этой церкви принадлежу. И тогда Павел говорит, ну тогда вы члены друг друга, и не может один член другому сказать, тебе здесь нечего делать. И если какой-то члену отходит, то это становится больно всем. И если нам не стало больно, когда ушел один член из церкви, какой-то, и никто даже не заметил, то значит, мы в этой церкви мало учим об этом, мало говорим об этом и мало понимаем, что такое церковь Иисуса Христа, что такое тело. И если человек уходит, это очень печально, если кто-то уходит. Да? И мы сегодня будем говорить дальше о церкви. Я хотел, Жень, поставь мне, пожалуйста, я не помню, где-то я в прошлый раз рисовал эту картинку, она 21-я, 22-я, какая-то там она. Да, помните, я рисовал в прошлый раз вот эту картину, что Бог сотворил церковь. Мы говорили об этом, что Бог до сотворения и после сотворения разница была, что появляется церковь у Бога. Значит, до сотворения земли Бог был без церкви. Нету церкви у него. Земля заканчивается, конец. Одни идут в ад, другие идут в Богу, в присутствие Божие. Новый Иерусалим, Откровение 21-22 глава, это церковь Иисуса Христа. И так всегда написано, с ним будете. Со Христом. Мы с вами говорили, что Христос, вот это происходит, об этом написано, и мы говорили, что и церковь, и Христос до создания земли были предназначены, что Христос умрет, и до создания земли были предназначены все люди, кто будет там на небе. То есть Иоанн, когда 2000 лет назад, вот смотрите, апостол Иоанн, примерно 99-й год после рождения Христа, когда он видит Иерусалим, новый, он видит людей, он не кино смотрит, он видит реально, он ему говорит, вот смотри и скажи, что так будет. И Павел, когда пишет Ефес, в Ефесскую церковь, первая глава, он говорит, что Бог от начала мира избрал, поставил, посадил на небесах. Вы были грешники, Бог вас вытащил, и где посадил? На небесах со Христом. Он вам дал что? Все благословения где? Там, на небесах. И когда апостол Петр спрашивает Иисус, вот мы оставили все и пошли за тобой, что нам будет? Он говорит, там, in Wiedergeburten. По-русски стоит слово «покобытие», Wiedergeburt, возрождение, будет. А сейчас бери крест, вооружайся и иди по мной. Я иду умирать, кто хочет. Я крест свой, а вы свои. И со мной будем вместе распяты. Мы об этом с вами говорили, почему оно важно. Сегодня я хотел бы дальше сказать, то есть мы с вами находимся, мы сегодня будем Ефесянам опять дальше читать, и мы будем дальше говорить о, еще будем параллельно одно место, Колоссянам читать, мы сейчас вернемся. Чтобы вот эта картинка у нас перед глазами говорили, когда я буду говорить, когда мы будем с вами читать Библию, рассуждать об этом. Помните об этом. Я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами попробовали все вместе вспомнить, какова же цель нашей церкви, о которой уже несколько месяцев проповедуем. Вот значит, смотрите, значит, вот это будет. Все, кто сегодня спасенные, у кого есть Дух Святой внутри, те получили возрождение, все будут на небе. И Христос гарантию дал. Он сказал, я всех, кого привел мне Отец, приведу и воскрешу в последний день. Он дает гарантию. Единственный вопрос, каждый должен решить, я рожден свыше или нет. Буду я там в этом Иерусалиме или нет? Этот вопрос сегодня, желательно, чем быстрее, тем лучше, каждый, чтобы из нас решил и сказал, я верующий или неверующий? Если спасенный, значит, я там буду. Значит, соответственно, вопрос большой, как же мне надо сегодня жить, если меня там ждут? Если Иисус мне место приготовил, если обители там готовые, места, где мы будем жить. Если все есть, представьте себе, вы едете куда-то, и у вас забронирована квартира, у вас забронирован отель. Вы его забронировали, деньги заплатили. Вы знаете, что вы приедете, вас встретят и приведут в этот отель. И дадут вам комнату, и там будут чемоданы ваши стоять. Вот представьте, примерно то же самое Христос говорит. Все забронировано, места стоят, место приготовлено. Умер. Раз в свою квартиру. Умер. Раз в свою квартиру. Все готово. Все благословения. Все, мы Ефесянам в прошлый раз с вами читали. Все есть. Так как же, вопрос, надо жить сегодня здесь на земле, зная, что когда я умру, я туда попаду и там буду это делать. Мы с вами читали. Давайте еще раз одно место, чтобы мы вспомнили. Откровение, 22 глава. Что будут делать верующие на небе? Откровение, 22 глава. Часто, особенно у пожилых, которые уже собираются умирать или уже знают, что они скоро умрут, часто даже у них спросишь, спрашиваешь, вот вы умрете, вы попадете на небо. Что вы там будете делать? Жить вечно. Правильно. Но что делать там на небе вечно жить? Если мы с вами Новый Завет посмотрим, даже в Ветхом Завете есть такие прооблески, что будет в новом жизни. Во-первых, править. Во-вторых, наслаждаться Богом, с Его святостью, радостью, Его любовью. В-третьих, служить Ему, хвалить Его. Там столько дел. Представьте, там сколько людей будет, сколько ангелов судить. Кто будет? Вы когда-нибудь себя спрашивали, почему верующие будут ангелов судить? Вот спросите. Падших. Кто сегодня допекает здесь верующих? Они? Не сейчас с ними разбираться надо. Он говорит, сейчас оставьте их в покое. Будет время, сядете и будете разбираться с этими ангелами. Сейчас вам не с бесами разбираться здесь. Это не наша прерогатива. 22 глава. Послушайте, написано, когда этот Новый Иерусалим сходит, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого или проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем». И рабы его будут служить ему. Еще раз к нам с вами вопрос. Задайте себе, раб ли я Иисуса Христа? Насколько я являюсь его рабом? Насколько все то, что он мне говорит, все то, что я встречаю в слове, в Библии, говорю, окей, раз ты сказал, раз так написано, значит, я так буду делать. Или я начинаю спорить. И начинаю искать другое место, которое будет вроде бы, по-моему, разумению говорить, что я, может быть, и не могу это делать, или могу это не делать. И, значит, рабы его будут служить ему. И мы сейчас возвращаемся с вами в наше Ефесянам, открывайте его, Колоссянам рядом здесь, Ефесянам рядом здесь. Еще раз помните, когда вы читаете послание Ефесской церкви, если вы его прочитали и не знаете, чем вам заняться, вернее, какую следующую книжку в Библии читать, откройте Колоссянам, откройте Филиппийцам и Филимону. Все они были написаны Павлом с одной тюрьмы в одно время. Вы увидите такие параллели в Ефесянам и Колоссянам, что вы вау, скажете, вау, вот это да. Здесь он это написал, а здесь он это объяснил. И мы сегодня посмотрим с вами. Давайте наш с вами текст, 4 глава Ефесянам, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Пока вопрос, да когда этот процесс будет продолжаться, до какого момента? Помните, я говорил, что к совершению святых это слово «укомплектовывать», это если машина, которая ехать не может, у нее не хватает много частей, то говорят, надо ее укомплектовать, чтобы она могла ехать. Так вот это слово здесь стоит, укомплектовывать, «цуцурюст» – немецкий стоит, шлахтоперевод, к снаряжению, снарядить их. Для чего? На дело? Служение. Что будут делать рабы в Новом Иерусалиме? Служить ему. Вопрос, если я не умею здесь служить Богу, как я его буду там служить? Там я не нашел нигде в Библии, чтобы было на небе школа, что верующие попадут туда и попадут в школу и будут 500 лет учиться служить Богу. Нет. Как раз-таки место здесь на земле есть то время, где мы должны учиться. Мало того, Павел говорит, что есть специальные категории служителей в церкви, которые обязаны, ответственны за обучение и снаряжение других людей. Если в церкви, я сейчас это скажу, как бы это радикально не было, и может быть кто-то скажет, ага, вот ты сам себе и сказал, кто виноват в нашей церкви. Если в церкви, если что-то не работает, если в церкви плохо служения идут, виноваты в этом одни из виновников, служителя церкви. Их задача укомплектовывать, посмотрите, иных пастырями и учителями к укомплектованию святых на дело служения для созидания тела Христа. На какого тела? Мы сейчас только с вами говорили. Коринфянам Павел пишет. Это, что это тело Христово? Церковь. Ответственность служителей – делать все, чтобы укомплектовывать людей. Теперь скажите мне, сейчас кто думает, ага, пастырь все-таки виноват, что у нас плохо служение идут. А какая ответственность тогда других? Сделать все возможное, чтобы ответить на то, что делают служители. То есть их ответственность тогда, подожди, если я так буду жить на небе, если там я должен быть святой, ничто нечистое не войдет туда, в Новый Иерусалим. Если во мне столько много проблем, если я не знаю, как справляться с этой жизнью. И там предлагают, что мы будем учиться теперь. Так какая ответственность? Ответственность других прийти, взять вот так служителей церкви и сказать, научите меня. Я не могу. Я не справляюсь. Я все время делаю грех. Я осуждаю, и я там еще что-то. Я не знаю, что мне делать. Я раздражаюсь, злюсь, не знаю, что еще. Ответственность служителей – созидать ответственность других, созидаться или идти на это. 13 стих. Когда заканчивается этот процесс? Пока все придем в единство веры и познание Сына Божия. Ага, значит, все-таки подразумевает Бог, что в церкви не все одинаково верят. Или нет? И если человек говорит, у меня проблемы, я не так верю, я уйду в другую церковь, Павел пишет, что надо уйти в другую церковь. Или он говорит, наша задача прийти к единству веры. И познание Сына Божия. Вот, оказывается, почему вера разная. Потому что Сына Божия по-разному знает. И если, значит, надо нам узнавать больше Сына Божия. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова на небе. Дабы, или чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все отдавали назад, это слово возвращали, в того, который есть глава Христос, из которого все тело, про какое тело? Та же самая церковь, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Знаете, что этот стих говорит? Если есть маленький ребенок, если он хочет развиваться, но некоторые члены тела его будут отказываться это делать, то у него будут проблемы. Представьте себе, вот мы берем маленького человечка, и мы начинаем его учить, и мы ему говорим, вот смотри, возьми это в левую руку, это в правую руку, ложку, вилку в левую в руку, ножик в правую руку. Он берет ножик в правую руку, а левая рука ляжет сбоку. И он ей будет говорить, возьми же вилку, а она будет лежать. Возьми же, а она возьмет ложку. Как куда-то отправят точно этого ребенка. Куда, как вы думаете? И он сядет у врача, и он будет говорить, да я ей говорю, чтобы она вилку брала, а она ложку всегда берет, это левая рука. Да у меня еще и нога правая не хочет тот же ботинок одевать, который левая одевает. Вот он вышел на улицу. Эта рука сама по себе, эта нога сама по себе, эта нога сама по себе, эта рука тут свои дела делает. Он встал перед зеркалом и не может причесаться даже, потому что у него не хочет правая рука расчесываться. Она говорит, пусть нога расчесывает теперь, я уже устал. Почему я всегда должен расчесывать? Не напоминает вам церкви иногда? Почему я все должен делать? Что, других нету? Нету других. Нога не может расчесывать. Здесь написано, что наша с вами задача, вот нашу поместную церковь, так вместе прийти в такое состояние, чтобы мы, причем помогали друг другу, да? Потому что если здесь в левой руке у меня вилка, а в правой ножик, я без правой, левой есть не смогу. И если ноги захотят обуться, Я их без рук завязать и одеть не смогу. Понимаете? И вот Павел пишет ничего другого. Он пишет об этом, что из Иисуса Христа все тело, вот эти скрепляемые связи, которые скреплены. И представьте теперь нормальное состояние церкви, если эта связь рвется. Что происходит, если рука говорит, я вообще не хочу на тебе быть. Мне не нравится на этом теле. Катастрофа получается. И поэтому Павел говорит, что результат, если мы с вами будем действительно каждый исполнять то, что хочет от него Христос, служителя свое, другие члены церкви свое, каждый свое, результат мы будем приходить, мы будем становиться, какая наша цель церкви? Зрелые, радостные, дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие Его церковь и распространяющие Евангелие в мире Иисуса Христа. Я советую всем выучить наизусть, чтобы мы знали, к чему мы вообще стремимся. И если я нервничаю, вспомнить, какая цель церкви и кто ответственный в том, что я нервничаю, если у меня что-то не получается. Посмотрите, это результат, к которому Павел приводит всех. То есть, это наш результат, 14, 15, 16 стих. Быть крепкими, в любви отдавать все Иисусу Христу, 15 стих, 16, чтобы она работала и двигалась и функционировала вся эта церковь. Я прочитаю по-немецки, как 16 стих написан. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Handreichung. Руку друг другу даю. Взаимоскрепляющие связи, это которые держат. Если я отрываюсь, он говорит, я тебя буду держать. Попробуйте, пусть рука, попробуйте вырвать руку. Это что надо сделать с человеком, чтобы руку оторвать? Потому что тело держит руку, а рука держит тело. Взаимоскрепляющие связи держатся. Другими словами, когда каждый член поместной церкви в свою меру служит другим своими талантами и дарами, которые ему дал для этого Бог. Все просто. Вот у меня есть дар. Некоторые говорят, а я не знаю, какой у меня дар и талант. Я тогда у него спрашиваю, а что ты делал последние полгода? Молюсь, чтобы Бог мне показал мой дар и талант. Молись дальше. И кто не делает ничего, никогда не узнает свой дар и не талант. Если я хочу его узнать, мне надо начать делать. Если я вижу, что что-то есть, что я не знаю. Вот. Мне нравится, когда кто-то в церкви, бывает такое, когда кто-то приходит в церковь и спрашивает, я хочу у вас в церкви быть, а что мне делать? У вас есть работа, которую никто не делает? Я, наверное, сразу, если я такое, кто-то вдруг мне захочет сказать, попросите, чтобы я сел. Я, наверное, сразу упаду. Я не пойму, о чем сейчас вообще речь. Действительно, на самом деле так оно есть. Фактически, многие так думают, но мы просто боимся сказать. У нас еще воспитание такое советское. О, какой гордый еще подумает. Нет, не надо об этом думать. Это церковь Христа. Здесь нету о гордости речи. Если я пришел в эту церковь, и я вижу, что что-то в ней не так, что-то не функционирует, что-то где-то не работает, не надо мне особенного дара какого-то с неба, чтобы ангел пришел и сказал... Брат дорогой, сестра дорогая, делай это. Попробуйте сделать. Получится. Точно. Бог тогда, да, значит, у меня он есть. Не получится, значит, нету. Делайте, пока другой не появится. Или скажите, это не мое. Ну, не могу я детей учить в воскресной школе. Ну, что ж теперь, всем идти туда? Нет. Ну, не могу я с библиотекой, с книжками разбираться. Да? Ну, не могу я больных посещать. Ну, не могу. Ну, я другие вещи могу делать. Встать перед церковью всех, кто приходит, приветствовать. Как дела? Доброе утро, добрый день. Прийти, аппаратуру расставить. Смотрите, послушайте, я здесь список написал. Если кто-то хочет, и вы не знаете, что делать, вот если у вас сегодня вопрос, а с чем можно делать в церкви? Только внимательно слушайте. Послушайте. Не раздражаться на замечания. Для этого надо дар Духа Святого специально иметь. Скажите, это служит к созиданию церкви? Если замечание сделали, он не разозлился. Служит, да? Слушайте дальше. Не грубить и не иронизировать. Хороший, надо дар специальный. Сестра, ты сегодня хорошо выглядишь. А что, вчера я плохо выглядел? Созидаем церковь сразу. Да нет, но сегодня лучше. И не, даже не знаешь, что сказать. Понимаете, в такой ситуации человек стоит. И правда иногда так бывает. Звать к себе в гости и ездить к другим. Я уже слышу, что некоторые говорят. Не буду повторять. Отвезти и привезти пожилых домой. Позвонить по телефону тем, кого не было на собрании. Взял кто-то, я буду всем обзванивать. У меня будет список, я буду всем обзванивать. Помочь убраться в квартире. Не успевает, если у нее много детей. А? Специальный дар надо, наверное, какой-то. Собрать шкафы в подвале в церкви. Его уже собрали, он, по-моему, полгода стоял, мы его собрать не можем. Подключить телефон. Получила сестра телефон и не знает, как подключить. Выходит и говорит, братья и сестры, помогите телефон подключить. И уже поехали сразу в понедельник. Регулярно молиться за других. Собирать и разбирать технику в церкви. Копировать документы. Убираться в здании церкви. Мыть посуду. Резать лук и помидоры. Вытирать столы. Утешать плачущих и радоваться с радующимися. Расставлять стулья. Украшать помещение, последить за детьми, встретить людей, приходящих в церковь с улыбкой, проводить людей, не просто встретить, а еще и встать сзади, говорить, пусть вас Бог благословит, как хорошо, что вы сегодня были. Если неверующие, вы ему можете сказать и можете или помолиться, может быть, покаяться на этой неделе, может, Дух Святой поработает с ним. Я не написал с улыбкой, проводить тоже с улыбкой. Синхронизировать интернетную страницу. Сейчас некоторые даже не знают, что это такое. Администратор нашей страницы нужен нам интернетным. Принимать... Некоторые вещи, что я говорю, они работают. Просто их все равно надо, чтобы другие, чтобы подключались. Да? Принимать детей такими, какие они есть, которые в церковь приходят. Не слушаются. Дети, они все не слушаются. Если вы знаете детей, которые всегда слушаются... Да, покажите мне. Хороший вопрос. Мы, кстати, тоже дети Божии. Всегда послушные. И во всем. Богу, и Он радуется всегда нами. Принести салаты, пироги и картофель. Организовать праздники, следить за вещами церкви, составлять и распечатывать календарь ежемесячный, посещать в больнице братьев и сестер, отправить открытку с праздником тем, кто не ходит в церковь долго, воспитывать своих собственных детей по Писанию и так далее. Кстати, хороший пункт. Воспитывать своих собственных детей по Писанию. И это еще и так далее, и тому подобное. Здесь еще дальше можно писать и писать, сколько мы с вами можем захотим. Я бы мог перечислять еще много служений, которые происходят или должны происходить в церкви. Я себе церковь представляю как муравейник, который кишит. Там что-то работает. Вроде смотришь, что-то сидят там они, слушают проповеди. Но только туда вовнутрь заглянешь, чуть-чуть так, вау, там такая жизнь кипит внутри. И иногда даже наружу выходит. Просто не чтобы лес обобрать, а чтобы его обогатить. Да? То есть немножко не совсем как муравейник, они выходят, чтобы все собрать с леса. Но, кстати, они все плохое собирают, муравьи, так что они молодцы. Они... В Библии часто приводятся в пример. Эти связи, о которых пишет Павел, не разрываются после собрания, а действуют всегда. Еще один пункт. То есть это не только здесь на собраниях. Алло, здравствуй, как дела? Кухню ел? Да, все нормально. Как слетал? Хорошо, замечательно. Следующее воскресенье пришло. О, привет, так как ты слетал-то? Хорошо, замечательно. Следующее воскресенье приходишь. Так ты ж прилетел-то, ну как ты слетал-то? Да слетал. Прилетел уже давно. Уже 3 недели назад. Правда? Я тебе говорил, да ты что? Ну надо же, ну пусть тебя Бог благословит. Нет, эти церкви не рвутся после собрания, это всегда не действует. Церковь – это когда мы все вместе, и когда каждый из нас по отдельности, дома, на работе, на улице, в школе, в институте, в парке, в магазине. Это когда мы все друг с другом вместе или когда мы по отдельности. Каждое дело, которое я совершаю, должно делаться с любовью для церкви, от имени Церкви Иисуса Христа, так как церковь – это конечная цель Бога на земле, мы с вами говорили. После церкви ничего уже не будет, ни земли, ни людей, ничего. И поэтому апостол Павел Параллельно место к этому в Колоссянам пишет, несколько страничек вам перевернуть надо. Колоссянам послание 3 глава. Послушайте, я прочитаю. 16-17 стих. Слово Христово. Колоссянам 3 глава, 16-17 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Вот с чего церковь начинается. Не с вешалки. И не с рукопожатия. А мне сегодня руку не дали. Пастор сегодня пробежал мимо, не поздоровался. Плохо сделал. А вы за ним бежали? Попробовали догнать? Колоссянам 3 глава 16-17 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями. С чего начинается собрание? Какая центр песни, словословия, стихотворения или слова обильно с премудростью? Посмотрите. Научайте, вразумляйте дальше словами, друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. От сердца идти должно. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Скажите, вот сейчас этот стих с 16 к церкви относится? Йо. Все, что мы в церкви делаем, словом или делом во имя Иисуса Христа. А теперь смотрите, интересно. Как дальше Павел переходит от церкви к межличностным отношениям. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Некоторые жены, когда читают этот стих, думают, ага. Ну, одна сестра говорит, Павел моего мужа не знал. Если бы он знал, он бы это не написал. Он бы сказал, кроме такого-то, такого-то. Да? Дальше, послушайте. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Ну, Павел, наверное, мою жену не знал. Ее любить. Послушайте внимательно, это 17 стих. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Благодаря через это кого? Бога и Отца, во имя Господа Иисуса Христа делайте это. Это Павел неразрывно связывает церковь и личная жизнь. Для него неразрывны. Он только что говорил про Слово Христово, только что говорил песнопениями. Тут же переходит сразу же на одну ступень еще ниже. Да? Мужья, любите свои жены, не будьте к ним суровы. Вы не обратили внимания, почему не написано женам любить своих мужей? Почему мужья должны любить своих жен? Потому что они их не любят. Потому что они любят себя. Ты мне суп не дала не такой, ты здесь не убралась, как у нас бывает иногда дома с женой. Куда ты положила мои ключи? Вы внимательно слышали сейчас, что я сказал? Куда ты делала мои ключи? Она понятия не имеет. Это любовь? Поэтому Бог пишет мужьям, ваша задача любить жену, сконцентрируйтесь на этом. А что это делать? Я вам подскажу. Надо будет дома перейти в Ефесянам 5 главу, где Павел пишет, что это такое. Как Христос возлюбил церковь, так и ты предал себя за нее, так и вы любите своих жен. Ага, значит, не она мои ключи должна искать, а я ее ключи должен искать. Если она их вдруг забудет, это еще тоже вопрос, да? Не знаю, где получится. Кто дома все забывает, мужья или жены, куда положили? Послушайте дальше, что он пишет. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Посмотрите, это все еще про церковь. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И послушайте 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. С чего начал? Тем заканчивал. Это было про церковь, а теперь он вставляет туда нашу частную жизнь и дальше заканчивает тем, что было для церкви. Невозможно разделить мою личную жизнь с церковью, если кто-то говорит, это не твое дело, что я делаю дома. Действительно, не все наше дело, все, что все делают дома, да? Но если мы, если у нас такое с вами представление, что вот это церковь, а вот это дома, и вы сюда не идите, и я тоже сюда не, это не принесу. Нам надо каяться. Нам надо покаяние – это изменить мышление. Нам надо изменить мышление и посмотреть Библии в глаза, Богу в глаза, все эти строчки, и сказать: «Боже, прости меня, что я неправильно живу, что я свою личную жизнь отделил от церкви, от Твоей. Я хочу быть на небе вместе с ними, но здесь, на земле, я буду жить только для Тебя». Дальше он говорит, зачем это делать. «Зная, что воздаяние от Господа получите наследие». Где? Вот тут или вот тут? Что-то я ему послушаюсь, послушаюсь своему мужу, послушно, а он не меняется. Господи, благословений нету от Тебя. Где получите? Пока бытие, вида гибурт, возрождение. Ибо вы служите Господу Христу. Ага, если муж любит жену свою, он что делает? Христу служит. Если мамы, в конце концов, и папы начнут детей воспитывать, как Библия говорит, что они делают? Начнут служить, тогда только начнут служить Христу. Пока мы им будем включать телевизор, чтобы они нам не мешали, мы служим себе, а не Христу. Пока мы их будем выгонять на улицу, чтобы они нам не мешали, мы будем служить себе, но не Христу. Христос говорит: в послушании Господнем воспитывайте детей. Пока жены не повинуются своим мужьям, они служат себе, кроме греха. Посмотрите, как заканчивает Павел главу дальше. «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Христа нет лицеприятия». Он не такое белое Евангелие, знаете, нам такое. Ну, не делаешь, не получается. Ну, главное, что старался. Нет. И поэтому в Евреям он пишет, что Бог каждого сына, приходящего к нему, что делает? Наказывает. Потому что он хочет, чтобы мы на земле это делали, а не в вечности пришли. Боже, ну не получилось. Ну да, все дети наркоманы. Ну что сделаешь теперь? Ну, он сейчас хочет, чтобы мы это делали. И церковь, и частная жизнь абсолютно неразрывны. Это выдающееся место из Библии. Я бы вам советовал, если кто маркирором маркирует, вот, или кто-то пишет, записывает, вы посмотрите еще раз 17 и 23 стих, и что и дома придите, вообще третью главу Колоссянам посмотрите. Перед этим Павел пишет Колоссянам, как добиться такой жизни. О горнем помышляйте, а не о земном. Первая глава, посмотрите, Колоссянам начинается. О горнем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит с правой руки от Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. О горнем помышляйте, а не о земном. Все, что не делаете, делайте для Господа, прославляя Бога. Я теперь еще раз вернусь к Ефесянам. Я знаю, что это тяжело и трудно, когда с одного места в другое возвращается. Единственное, на что я надеюсь, что вы среди недели еще раз это все прочитаете. Это Ефесянам 4 глава. У нас лежат блокноты, там мы их заказывали. Я уже говорил, кто хочет, можете себе взять блокнот, чтобы записывать места из Библии, если вдруг много мест появляется. Вернитесь назад в 4 главу. Посмотрите 15-16 стих еще раз Ефесянам. Здесь еще одна интересная особенность есть. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Обратили, два раза слово «любовь» стоит. Любовью отдавать и в любовь, и в любви превращать. Расти. В любви. Без любви Христа не может функционировать церковь. Любовь Христа – это любовь каким людям? Какие имеют нужду во Христе? Больные. Любовь Христа каким людям? Что его фарисеи упрекали Христа? Почему они его обвиняют, что он с грешниками ест? Он с ними-то ел пару раз, и то поел, что потом больше никто звать не будет. Когда, помните, она ему пришла, женщина мазает, он сидел как раз тогда у одного из правителей этих. Она ему ноги пришла мазать, и он: «А, если бы он знал, кто ему ноги мажет». Вот он кушал с ними, сидел один раз. Он думает: «Да я лучше пойду с этими есть. Они хоть знают, что я знаю, кто они. И у них проблем с этим нет». Вернее, у них проблемы с этим есть, что они грешники. Они, если он, с другим грешником. Если сидят два наркомана, вы будете с этим есть, и этот наркоман сидит. Да? Это совсем не так по-русайски, если один наркоман, а другой не наркоман. Я не такой. Любовь Христа к несовершенным и грешным людям. Вот что такое «возвращайте любовь друг к другу». Сейчас одно выражение, послушайте внимательно. Скажите, из кого состоит церковь? Только попробуйте меня сейчас не осудить за то, что я сейчас скажу. Из выпачкавшихся овец или из вымытых свиней? Нет, это разные вещи. Вымытая свинья, она ее, если поставят, и рядом будет грязь, она побежит в эту грязь. Но она будет чистой, ее можно даже надухарить. А испачкавшаяся овца, она будет всегда из грязи вылазить. Сколько ее туда засовывать не будут. Церковь из кого состоит? Из испачкавшихся свиней и вымытых овец? Или из выпачкавшихся овец и вымытых свиней? Кто в церкви? И это выражение пуритан. Я поэтому вас попросил, чтобы вы не... Это пуритане так говорили. Они говорят, что верующий, каждый человек, который зашел в церковь, где проповедует слово, должен на этом собрании сегодня сделать вывод, кто я? Вымытая свинья или выпачкавшаяся овца? Если человек верующий не может вылезти из грязи, но она ему противна, и он хочет из нее вылезти, какое мы имеем право его не брать в члены церкви? Но если человек не хочет ничего иметь с этой церковью, не хочет ничего иметь со святостью и говорит, что я верующий, Павел говорит, так не пойдет. Каждый должен сделать решение, кто я. Любовь Христа, возвращать все в Христа. Любовь Христа – это любовь к несовершенным и грешным людям. Если мы хотим, чтобы наша церковь росла, нам надо понять, что... Посмотрите, каждый, кто из вас рядом сидит, слева, справа. Посмотрите друг на друга еще раз, просто кто рядом с вами. Ну, гляньте друг на друга один раз. Это грешники, представляете? И вы все меня видите? Я грешник. Я вижу всех грешников здесь. Вопрос надо решить, я спасенный грешник или нет? Если мы с вами понимаем, что мы грешники, то мы можем друг друга любить. Даже если он делает неправильно. Даже если он что-то против меня сказал. Даже если он в грех впал. Мы можем любить его, должны и обязаны. И именно этим проверяется, верующие мы или нет. И именно этим проверяется, будем мы созидать эту церковь или нет. Или мы будем его сразу осуждать и говорить: «Но я же так... Как можно было это сделать? Как он мог?» Самое выражение, которое в христианах встречается, если вдруг узнали, что кто-то сделал грех: «Как он мог это сделать?» Точно так же, как и ты. Просто мы не знаем, что ты делаешь. А он, видно, сделал, все знают. Вот и все. Я вам расскажу одну историю про себя. Я раньше не мог понять, как люди не могут прощать других людей. Ну как верующий не может прощать? Ну это же так понятно, да? Ну верующий. Прощайте друг друга, как и Христос простил вас. Ну скажите, что-то трудно, нет? Сложная фраза, надо богословское образование иметь. Прощайте друг друга, как Христос простил вас. Сложно? Ну просто же все. Бог меня поставил в такие ситуации, что я одному человеку 2 года простить не мог. За эти 2 года я никому не говорил, что так просто можно прощать. Я просто ничего не говорил. Через 2 года, когда Бог наконец-то меня освободил от этого, я с радостью сказал: «Боже!» И он мне дал возможность, когда я встретился с этим человеком, я его обнял и сказал: «Брат, я тебя люблю, пусть тебя Бог благословит». Правда, он остался твердым стоять, не согнулся и не обнял. Я такой был свободный. И теперь, когда ко мне подходит и говорит человек: «Я не могу простить одному человеку уже так долго», я его глажу, если это брат, и говорю: нормально. Я такой же. 2 года. Проблема вся в том, вы эти 2 года хотите простить или вам наплевать, извините меня за выражение, что с ним происходит. Вот она отличие испачкавшейся овцы. Она хочет выпутаться и не может. И Бог ее помещает, и будет иногда стоит, и вдалеке смотрит и говорит, еще не время, еще мало, еще чуть-чуть. Она видит Христа, вытащи меня отсюда. А он молчит. Иов, ответь мне, Иов говорит Богу, за что я страдаю? И Бог молчит. Иов говорит, доколе ты будешь молчать? Скажи мне, что я сделал, если я сделал грех, я покаюсь и буду жить нормально. Почему ты молчишь? А Бог молчит. Иисус Христос на распятый, на Голгофском Христе. Боже! Или, лама савахвани, почему ты молчишь? Почему ты меня оставил? Вот где Христова натура. Вот где, когда грех на нем лежит, он говорит... Я не могу этот грех держать на себе. Ты где? Вот где определяется овечка. Это овечка, как он бы ни была на грехе запачканная, это овечка, и нам ее надо любить любовью Христа. Но если есть те, которые не хотят изменяться, если есть люди, которые не собираются не подчиняться ни церкви, ни слову, ни Христу, там большой вопрос, там их тоже надо любить, кстати. Ну там вопрос большой насчет церкви. Окей, у таких людей много недостатков. Любить друг друга мы можем только тогда, когда мы позволяем любви Христа действовать в нас, прощать, снисходить, утешать, подбадривать и обличать, если необходимо. Вся моя жизнь должна быть направлена только для одной самой высшей цели – созидания церкви Иисуса Христа. Превыше ее нет ничего на земле. И это дело каждого христианина. Посмотрите на 6 стих. При действии в свою меру каждого члена. Ефесянам 4:16. Мы молимся, чтобы церковь росла, но забываем, что мы для того и есть, чтобы она росла, чтобы Бог через нас увеличивал свою церковь как качественно, так и количественно. Задайте сегодня каждый сам себе эти вопросы. Насколько я посвящен Богу? Насколько вкладываю в свою жизнь в строительство Церкви Христа? Насколько написанное Слово Бога является для меня жизненно необходимым? Я без него жить не могу. Насколько я понимаю всю значимость того, что Бог меня спас для того, чтобы я жил для Него, служа Ему и созидая Его Церковь, а не свое благополучие? Задайте себе сегодня эти вопросы. Насколько эта истина, она пропитана, я пропитан ею, насколько она моя. Я вам в заключение, перед тем, как мы будем молиться, одно место еще прочитаю. Откройте Откровение, 2 глава. Апостол Иоанн сидит на острове Патмос. Этот Патмос недалеко был от местности, от Турции. Рядом с этим островом находятся 7 церквей. Есть большое предположение, что эти ангелы, которые были написаны ангелу Пергамской церкви, напиши, ангелу Ефесской церкви, напиши. Ангел по-гречески это боты, послание. Дело в том, что в те времена не было социальной системы такой мощной, как сегодня, здесь, в Германии. И те, кто сидели в тюрьме, родственники их или друзья должны были их снабжать едой, провизией. Так каждый день приезжали, скорее всего, что это были эти ангелы, это были 7 представителей церквей. Если вы возьмете карту, вы увидите, остров стоит, на котором Патмос, где был Иоанн, рядом все эти 7 церквей вот так находятся. Скорее всего, что каждый день один из представителей привозил ему холодильника, не было 2000 лет назад на острове Патмос. Хэнди тоже не было, кто можно было позвонить мобильника и заказать, что тебе привезут и когда и сколько. И они приезжали каждый день, привозили продукты на этот день. Есть большое предположение, что это эти ангелы и есть. И ангелу, посланнику Ефесской церкви напиши. Переведите на русский, посланнику такой-то церкви напиши, и посланнику этой церкви. Так вот, мы с вами изучаем послание к Ефесянам. Много говорим из него. Так вот, начинается вся эта история с Ефесской церкви. И не случайно. Павел очень много вкладывал в Ефесскую церковь. Он перед тем, как уходил, когда его арестовали, он собрал пастырей эфесских церквей, из Ефеса, пресвитеров эфесских церквей. Тимофей, послание 1, 2 Тимофею написано в Ефес. Иоанн пишет свои послания из Ефеса. 1, 2 Иоанна написано из Ефеса. Он много времени провел. 3 года день и ночь учил. Он им дал все. Одну вещь он им не мог дать, которую не он дает. И мы сейчас с вами прочитаем. И Павел, и Иисус, вернее, начинает Иоанну писать, ангелу, всем этим 7 ангелам пишет. И начинается с Ефесской церкви. Послушайте, с чего начинается. Откройте 2 глава Иоанна. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твое, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить, развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. А они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Хорошо, не устал, да, и не уставал. Хорошо пишет? А послушайте дальше. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. О чем пишет он? Сегодня люди не знают, как лжеапостолов от апостолов отличить. Все подряд CNN, TBN смотрят. Слушают, книжки читают. Христианский магазин купили, читают. В Ефесской церкви запросто, как семечки. Лжеапостолы. Это настоящее. Это лже. Это неправильно. Куда надо идти? Туда, туда Евангелие, сюда Евангелие, здесь церкви, здесь, туда. Все работает, функционирует. Муравейник кипит. Иисус говорит, одну вещь не видел я в вашей церкви. Какую? Любовь первую. Невозможно без любви Иисуса Христа созидать церковь. И самое страшное, что он говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал. Ты вспомни, кто ты был. Откуда ты поднялся или откуда ты упал, не спал? Интересно, да, выражение? Я теперь верующий. Нет, откуда ты упал? Откуда ты не спал? Ты теперь слуга и раб Иисуса Христа. И покайся, измени свое отношение и начни делать прежние дела. Если не сделаешь эти 3 вещи, не вспомнишь, откуда ты упал, не изменишь свое отношение к Богу, к церкви и ко мне, Христос говорит, покайся, и не начнешь делать то, что ты делал тогда, когда ты покаялся, в тот момент, когда ты упал, как ты взывал и кричал ко мне, спаси меня, Христос. Я сейчас не про себя, про Христа говорю, да? Если ты это не сделаешь, я приду и сдвину светильник. Что это значит? Я закрою церковь. Христос говорит, что церковь невозможно закрыть, дьявол не может. Он говорит, я поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее. Гарантию дал Христос. Всем верующим. Помните, у нас приезжал как-то один пастор из Нойвида, он проповедовал, Петер Браун, 2 проповеди у него было. Он говорил, что Христос гарантию дает, что церковь не закроется. Но, если церковь будет делать не то, что хочет Христос, как бы это перфект не было, то Христос говорит, я могу прийти и ее закрыть. Если там не будет чего? Любви. Учение должно быть. От учения происходит любовь, но учение нельзя упускать любовь. Или другими словами, то, что мы все поняли в Библии, надо все в руки и в ноги поставить, чтобы наше знание не обгоняло смирение. По-немецки «Erkenntnis», «Demut». Любить возможно только смиренным, когда я могу, как бы мне больно не было, как бы мне плохо не говорили, что бы там ни было в мою сторону, я могу понимать, что напротив меня стоит такой же грешник, как и я. Имеет право он делать грех? Но я же имею. Он не имеет права делать грех, но он их делает. Я не имею права грех делать, но я его делаю. И поэтому нам надо сегодня с вами это запомнить. Если мы с вами служителя и церковь будут делать одни вещи вместе. Понимать, куда мы идем, зачем мы идем. Быть транспарентными, открываться друг другу. Помогать друг другу, говорить о проблемах, радоваться с радующими, плакать с плачущими. Если мы будем, это все будет держаться в любви, мы будем сильными, радостными, зрелыми Божьими, созидающими его церковь, любящими Христа, распространяющими Евангелие. Об этом мы будем в следующий раз с вами говорить. Еще раз я закончу с того, насколько я понимаю всю значимость того, что Бог меня спас для того, чтобы я жил для Него, служа Ему и созидая Его церковь, а не свое благополучие. Давайте мы встанем с вами и будем молиться. Его, который взгляда твоего недостоин, я славлю тебя, что ты спас. Я славлю тебя за то, что ты пришел в нашу жизнь, вмешался в нее, что ты вытащил нас, что ты нас Духом Святым поставил в свое тело, крестил в одно тело Духом Святым, мы сегодня читали. Поставил нас, чтобы мы шли и делали, что ты от нас хочешь, чтобы служили тебе и ждали пришествия твоего. Мало того, ты написал, как это должно все происходить, в любви. Ты написал все и методы. Все стоит в Писании. Я благодарю тебя за это. Я прошу тебя, помоги ты нам, чтобы мы поняли, что любовь, которую ты нам дал, нам надо научиться ей пользоваться. Мы не умеем ей пользоваться. Твоя любовь не ищет своего. Твоя любовь – это жертвенная любовь. Твоя любовь нелицеприятная. Твоя любовь любит грешников и несовершенных людей. Прошу Тебя, Иисус, научи нас ей пользоваться. Научи нас пользоваться этой любовью, которая в нас. Помоги Ты нам, чтобы мы поняли, что Ты спас нас не для того, чтобы мы жили для своего благополучия. Ты благословляешь верующих. Ты нам даешь то, что мы не заслужили. Больше того, что мы просим, Ты нам даешь. Но Ты ждешь от нас, что мы будем Тебе давать всю свою жизнь. Что мы будем брать крест и идти за Тобой. Что мы будем оставлять, отвергать себя, свое я, свой комфорт, свои удовольствия ради блага других людей, ради тех, кто страдает хуже, чем мы. Я прошу Тебя, действуй в нас. Чтобы эти слова, что мы сегодня читали, чтобы эти места, они не умерли сегодня здесь, на собрании. Чтобы дьявол не выкрал это слово, чтобы мы сказали, нет, мы не дадим Тебе его. Мы придем, и мы всю неделю будем исследовать, изучать, молиться и просить, чтобы Ты в нас действовал так, как мы сегодня читали Ефесянам 4 и Колоссянам 3. Мы не дадим ему, чтобы он пришел и украл это слово. Мы не дадим никому, чтобы кто-то пришел и украл, потому что мы Твои, и мы хотим жить так, как Ты хочешь, чтобы мы жили. Мы хотим, чтобы наша жизнь была радостной, полная смысла, чтобы мы были зрелыми, чтобы мы радовались всему, что с нами происходит, за все благодарили Тебя. И чтобы мы могли распространять это Евангелие, эту весть вокруг нас, тем людям, которые погибают. Я прошу Тебя, Господь, коснись наших сердец. Помоги нам сегодня также эту вечерю принять. Помоги нам, чтобы мы могли действительно понимать, что в данный момент мы будем рассуждать о Тебе, о Твоем теле за нас, которое было отдаваемо, избиваемо и мучимо, и убито, распято. И также об этой церкви, где мы находимся. Что мы причастники тела Твоего и причастники церкви Твоей. Помоги нам, чтобы мы размышляли. Помоги нам, Господь, каяться. Научи нас, чтобы мы правильно каялись. Чтобы мы покаяние, это были не просто слова, это были дела. Чтобы покаяние, это было пересмотр наших отношений с Тобой, пересмотр нашей жизни. И чтобы это все ушло в руки, в ноги, в голову, в сердце, в слова и дела. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас, мы нуждаемся в Твоем благословении. Аминь.